Доброй ночи, дорогие друзья, братцы. Спасибо, что вы с нами. Сегодня очень большой и такой интересный, на самом деле, разброс в темах лекций. Предлагают, с одной стороны, «Гадких лебедей» Стругацких. Мне самому эта вещь крайне интересна. Для серьезного разговора о ней, я думаю, объединить ее с «Малышом», которого заказывали раньше, я уже пообещал, я бы, конечно, перечитал повнимательней, поэтому там много сложного. И читать надо не только саму вещь, одну из самых эзотерических, скрытых у Стругацких, скрытных, но, пожалуй, и комментарий Бориса Натановича, в котором много неожиданного. Там, в частности, его утверждение, что москвичи, простите за прекрасную оговорку, мокрецы – это люди из будущего. Там важные подробности про Зурмансора, мужа Дианы. И надо посмотреть внимательно. Это первое. Вторая тема, на которой, я думаю, остановиться, это Чехов. Конкретно просят остров Сахалин и просят палату номер 6. С удовольствием. И, наконец, тема, которая меня очень привлекает, тема секса в культуре. Я читал об этом лекцию. Меня просят поговорить о лучших сексуальных сценах в мировой литературе и вообще о функции секса в прозе. Один автор даже прямо пишет... Странно, что эта тема так вдруг всех заинтересовала. Один автор прямо пишет, что чем меньше секса в тексте, тем больше его в подтексте, и тем лучше это, видимо, получается. Поэтому не следует ли вообще табуировать это изображение? Нет, конечно, не следует. Но, тем не менее, я готов эту тему затронуть. Есть несколько вопросов по Ариадне и Фрон. Пишут, что я часто называл ее своей любимой женщиной в русской литературе. Да, это действительно так. Она мой идеал и внешний, и внутренний, и это для меня очень значимо. Поэтому, значит, что я могу сказать о ней? Давайте, если она соберет достаточное число голосов, поговорим об Але, потому что она фактически вот героиня моей новой книги, вот этого романа «Июнь». Хотя это не совсем она, но я совершенно не скрывал, что имею в виду именно ее в качестве прототипа. Поэтому, если будут какие-то на эту тему заявки, идеи, давайте, пожалуйста. То есть я примерно до половины второго жду окончательно все-таки ваших заявок для того, чтобы сделать из этого какой-то выбор. Почему я хочу, кстати говоря, палату номер 6? Понимаете, ведь для меня палата номер 6 произведение аллегорическое, во многих отношениях непрочитанное. Я считаю, что Чехов не просто последний великий русский реалист, а в каком-то высшем смысле предтеча символистов. И поскольку «Палата номер 6», по-моему, произведение в чистом виде символистское, из которого, собственно, вырос весь Леонид Андреев, в огромной степени Сологуб и так далее. Вот это такая поэтика всяких замкнутых пространств, а чеховская клаустрофобия, по-моему, не подлежит сомнению. А мне интересно было бы поговорить об этом сочинении. Но с островом Сахалин оно довольно тесно связано, и мы, наверное, этой темы как-то коснемся. Значит, поскольку с большим трудом грузится форум, видимо, это связано с колоссальным, спасибо, интересом к программе, я попробую сейчас его открыть с собственного айфона, потому что здесь невероятное количество пришедших вопросов заставляет компьютер регулярно зависать. А начинаю отвечать сначала, как всегда, на вопросы форумные, хотя то, что приходит в письмах, как всегда, несколько интереснее. Мне, кстати, очень понравился на этот раз пришедший в одном из писем вопрос, как бы вы рекомендовали лечить ячмень на глазу. Спасибо вам, конечно, господа, за доверие, потому что, знаете, я понимаю, что это задано отчасти пародийно, но это, понимаете, отличать бытовые вопросы и, если угодно, такие онтологические, а чисто литературных, я бы не стал, как давно уже не отличаю, скажем, чистую лирику от политической. Потому что все это единый поток жизни, и кого-то волнует литература, а кого-то ячмень на глазу. Ничего не поделаешь. Прочитал в книге Копелева «Хранить вечно» о молодежной организации 20-х годов. Эти большевики ленинцы боролись за революцию против самодурства и сталинских жандармов. Связным центром был Эммануил Казакевич. Кто были эти борцы, почему не боялись сопротивляться? Я не помню совершенно, хотя книгу Копелева как раз читал, совершенно не помню упоминаний там о Казакевиче. Но в любом случае таких молодежных организаций было много. Причем в конце 20-х их было меньше. А вот после войны, в 40-х, 50-х, молодежное сопротивление было практически широким, всеобщим. Достаточно вспомнить описанную Синявского, довольно убедительно в повести «Суд идет» молодежную организацию «Дело молодых коммунистов», которая в 49-м году была раскрыта. Достаточно известная история тайного общества Анатолия Жигулина, из которой, кажется, он один выжил в «Черных камнях», оно описано. Молодежь сопротивлялась. Почему она не боялась, могу вам сказать. Страх – интересная такая штука, Андрей. Оно же, страх, он приходит тогда, когда все-таки еще зажим не окончателен. Страх приходит тогда, когда есть шанс. А вот когда нет шанса, когда полный тупик, тогда уходит шанс. Да, вот мне тут же сразу подсказывают на почту. Соломенная лампа в Тбилиси, участником которой была Куджава, и Акуджаву предупредили, успели предупредить об облаве, и он, кого мог, предупредил, и сам уехал в Москву, сбежал, и там его не нашли. Есть такие шансы тоже. Когда, понимаете, страх переходит некоторую границу, вместо него появляется или апатия, или насмешка. Я очень люблю цитировать этот пример из Алексея Н. Толстого в «Союзе пяти», когда после распада Луны сначала безумно все боялись, а потом, когда Луна разлетелась на части, все пришли в состояние такой почти эйфории. И когда «Союз пяти» заседал в своем дворце, вошел молодой человек и сказал: «Подвиньтесь, нам нужно здесь устроить танцпол». В какой-то момент становится все равно. Вот это тот случай, когда не надо перегибать, понимаете? Потому что в какой-то момент в обществе отвращение становится сильнее страха, в том числе отвращение к себе. А в России такое бывало неоднократно и в некотором смысле происходит сейчас. А расскажите о вашем отношении к объединению РНБ и РГБ. Понимаете, сейчас уже Минкульт открестился от этого проекта. Но если бы таких планов не было, скажите на милость, за что было увольнять Татьяну Шабалину, главного библиографа? А это не единственный главный библиограф, их там сообщили сейчас около 30, но даже если так, неприемлемо абсолютно по тональности комментарий Министерства культуры. Работать надо, а не по пресс-конференциям бегать. Да ну, поучите нас еще, да? Давайте вы вот с этой интонацией будете нас учить, работать нам или по пресс-конференции бегать. Вы сначала сами хоть день поработайте на благо, а не на бюрократию. А потом мы будем с вами разговаривать и к вашим советам прислушиваться. Особенно меня интересует, ну, впрочем, понимаете, а какие претензии к Минкульту, когда член епархиального совета, некто Василик, пообещал, значит, перечислив через запятую с малой буквы меня, Вишневского, еще нескольких людей, до которых ему, я думаю, прыгать и прыгать, пообещал им место у Параши. Ну, вероятно, где-то в аду. Да? Потому что, ну, так они себе представляют ад. И в такой лексике они сейчас занимают своим богословием. Ну, проще всего, конечно, было бы ответить что-нибудь в их тональности, но не можем же мы себе этого позволить. Да? Из элементарной брезгливости не можем. В принципе, нормально было бы, конечно, этого не замечать. Но я благодарен таким персонажам именно прежде всего за наглядность. Потому что, когда представитель церкви начинает вот эти парашливые гнать свои предъявы, простите за выражение, это я просто перехожу на их лексику, уже не нужно никого разоблачать. Действительно, сами придут и сами все покажут. Конечно, ничего, кроме омерзения, это вызывать не может. Что касается самого объединения, тенденция, когда сокращается финансирование вузов, когда прекращается финансирование фильмов, когда, или во всяком случае, оно становится сугубо идеологическим, когда все армии, ничего пенсионерам, ну, как-то стыдно в этих условиях требовать денег на культуру. Но зачем тогда увольнять людей, пытающихся высказывать нестандартные или, во всяком случае, не вполне официальные подходы к делу. Сейчас уже под угрозой увольнения находится Никита Елисей. Кстати говоря, гость нашей новогодней программы. Его блистательное и очень смешное письмо по поводу предъявляемых ему претензий, что-то он там неправильно ключ вставил и охранник на него наорал. Оно ходит довольно широко по сети. Почитайте. Елисеев вообще хорошо пишет. И вот то, что человека, который 30 лет беспорочно работал в этой самой библиотеке, сколько раз я сам пользовался его консультациями, доставая для работы редкие книги. Человек, который прославился своими блестящими переводами с немецкого и только что вышедшей книги Хафнера, и своими литературно-критическими статьями, не имеющими аналога по холодной язвительности и точности. Вот этого человека пытаются одергивать в тоне абсолютно фельдфебельском. Оно, конечно, тоже хорошо для наглядности, потому что сразу видно, кто есть кто. Но дело в том, что эти люди ведь наглядности не боятся. Поэтому я хочу просто всех, от кого это зависит, предупредить, что ситуация с Елисеевым может стать тем камнем, который стронет лавину. Ведь это вам не какие-то правозащитники, не Дадин, с которым лавина, кстати, была стронута. Я надеюсь, что он выйдет довольно скоро. Конституционный суд все-таки рекомендовал пересмотреть его ситуацию. Равным образом я хочу надеяться, что ситуация с учителем как-то сдвинется с места, хотя я ничего хорошего не жду от фильма «Матильда». И, естественно, что ситуация с Елисеевым тоже может оказаться, ну, до некоторой степени чересчур наглядной. Хочу сразу сказать, что мы с Елисеевым заключили довольно серьезные пари. Он утверждает, что будет уволен еще до конца недели, я, что его не тронут. Посмотрим, кто из нас более, так сказать, кассандрист, потому что, ну, ему, конечно, видней со своей позиции, и думаю, что ему и труднее во многих отношениях, но хочу всех просто привлечь всеобщее внимание к этой великолепной, вопиющей, замечательной, наглядной стилистической истории. Минуту. Последовательный Лен Ли Достоевский в своих высказываниях, то есть является ли он хорошим философом или противоречит сам себе. Видите ли, дорогой Керберон, я не убежден, что отличительным качеством хорошего философа является его последовательность. Но цельность какая-то, да, безусловно, система Достоевского, она существует. Достоевский, другое дело, что мы не описали эту систему глубоко. А мировоззрение Достоевского, в отличие от его художественной системы, в отличие от его художественных текстов, изучено недостаточно. У меня есть ощущение, что Достоевский непрочитанный философ, непрочитанный писатель. Иначе многие бы просто ужаснулись его мыслям, как ужаснулись недавно вот процитированному Юрием Богомоловым его фрагменту о войне. То, что Бог открывается только через падение и счастье только через страдания, можно прочесть. И не только в черновых тетрадях, а во многих совершенно открытых сочинениях. Вообще дневник писателя до сих пор, мне кажется, не проанализирован толком, потому что при советской власти все это было табу, и к этому подходили с ермиловской и запретительской страстью. А после советской власти Достоевский почти канонизирован и тоже поэтому не прочитан. Я не знаю, был ли он хорошим философом, каковы по вашему критерию хорошего философа, но последователен он был, безусловно. И в этом смысле последовательность его позволяет говорить о нем в замечательном разоблачительном тоне, но не так, конечно, как Александр Глебович Невзоров, потому что Невзоров просто показал, как можно унизить Достоевского. Достоевский сам умел и любил унижать своих оппонентов, в частности, в статье о страхове и польском вопросе. Но мне кажется, что надо подходить к нему со стороны содержательной. Оскорбить Достоевского не штука. Проблема в том, чтобы его понять и препарировать тексты. Мне кажется, что в этом смысле да, он достаточно последователен и нагляден. Имел ли Герберт Уэлл в своих романах те же аллюзии, аллегории, имел ли он в виду те аллюзии, аллегории под тексты, которые имел Булгаков, например, в «Пище богов» и «Войне миров»? Конечно, имел. Больше того, мне кажется, что
В этом смысле книжка Максима Чертанова об Уэллсе, в Англии уже, по-моему, переведенная, она довольно показательна, потому что Чертанов первым у нас за большое довольно время попытался рассмотреть Уэллса именно как социального такого мыслителя, настоящего философа-монстра, в каком-то смысле как мастера социального прогноза. И, конечно, «Война миров», в особенности «Машина времени», в огромной степени «Человек-невидимка» – это, прежде всего, социальные диагнозы, и только потом уже фантастические опусы. Мне кажется, что Уэллс – одна из крупнейших фигур среди наследников Диккенса, среди Честертона, Моэма, Уайльда и Киплинга. Рассматривать его надо в этом контексте. Он, конечно, да, Шоу, безусловно, он величайший политический мыслитель в литературе начала века. Прогнозы его очень горькие, и в большинстве своем они сбылись. Прежде всего, говорю об острове Доктора Моро. Вот тут, кстати, у меня был очередной курс лекций с детьми в прямой речи. Многие очень смутились, почему я рекомендовал детям читать «Остров Доктора Моро». Ну, послушайте, я же предупредил, что это страшная книга. Я предупредил, что она может лишить их сна, что, ну, там страшнее смотреть картинки, на мой взгляд, всякого человека, пуму и так далее. Но это детская книга, это подростковое чтение. Почему бы детям его не дать? Вот у меня начинается в пятницу, завтра, начинается гораздо более жесткий курс для подростков. Там три романа рубежа веков. «Воскресенье», «Дуэль» чеховская и «Конь Блед» Савенкова. Меня многие спрашивают уже. Во-первых, спрашивают, как туда попасть. Но волшебное слово вы знаете. Слово «один». Я не гарантирую вам места, потому что места куплены. Но вы можете там как-то, мы поставим стулья. Ну, что-нибудь я придумаю, господи. Ладно, приходите. Но меня чаще спрашивают, почему я даю детям Савенкова. Да потому что это детское чтение, понимаете, подростковое. Мы не можем с вами знать, что завтра будет в программе. Потому что Савенков ведь... О нем тоже, кстати, есть много вопросов в связи со статьей в «Дилетанте» моей. Савенков действительно довольно интересная фигура. В том смысле, что он конституировал новый тип, описал новый тип человека, который пришел в начале столетия. Для этого человека прежде всего характерно отсутствие предписанных эмоций. Вот надо раскаиваться, он не раскаивается. Надо бояться, он не боится. Надо отвечать взаимностью на любовь, он не отвечает. Это трагический тип. Он хочет, но не может почувствовать то, что надо чувствовать. И вот остановить человека модерна очень трудно. Для того, чтобы его остановить, именно человек модерна. Для человека модерна как раз и характерно, прежде всего, ну, некоторая безэмоциональность, некоторая эмоциональная скудость. Бондарчук вот объясняет это тем, что его инопланетяне бессмертны. И человек модерна тоже как-то он, что ли, менее плотно окружен смертью. Он практически бессмертен, он о ней не думает. А где нет смерти, там нет эмоций. Это довольно элегантная версия. Мне кажется, что вообще общая черта человека начала века – это его презрение к морали. И остановить такого человека можно только одним путем, путем войны, о чем Савенков рассказал в своем, на мой взгляд, великом и недооцененном романе «То, чего не было». Мы сейчас живем среди того, что в этом романе описано, потому что реакция – это и есть удавшаяся попытка остановить модерн. А что модерн – это дело веселое и приятное, так этого не бывает. Наоборот, человек модерна, такой как Савенков, он как раз вот именно и есть мокрец. Стругацкие очень точно написали, что будущее всегда беспощадно по отношению к прошлому. И жильцы, между прочим, партеногенеза тоже беспощадны к мужикам из деревень. Они рассматривают их как генетический материал в лучшем случае. Приходят мертвяки, крадут женщин. Мертвяки, роботы, как мы помним. Будущее приходит со своими критериями, а мораль будущему чужда. Потому что оно приходит, чтобы наступить. Будущее наступает, и наступает на нас, наступает во всех смыслах. Наступает, как атакующая армия наступает как человек на жука и наступает как новое время. Вот в этом смысле Савенков, конечно, безумно интересен, потому что герои «Коня Бледа» – это «Коня Бледного» – это люди без чувств, люди без сострадания. Они, как в «Крамуре» у Горького много раз я цитировал, пытаются заставить себя мучиться совестью, не могут. Для того, чтобы остановить этих людей, довольно страшных людей, как правило, человечество прибегает к одному и тому же очень действенному способу. Оно устраивает войну. Эту войну мы наблюдаем. Есть ли шанс, что мы в ближайшее время прочтем серьезную прозу о Луганске и Донецке? Такого шанса нет. Мы можем прочесть прозу на эту тему, но в течение довольно долгого времени эта проза будет носить вторичный характер, как вторичный характер носят и сами эти события. Мне придется сейчас говорить довольно жесткие вещи, и я хотел бы вас предостеречь от слишком буквальной их трактовки. Я когда-то уже писал о том, что это война писателей, причем война фантастов, и писатели очень горячо заинтересованы в том, чтобы сначала ее предсказать. Ну, вспомню Федора Березина, который без всякого пиара, серьезно и глубоко, правда, в очень плохих текстах, предсказывал эту войну на протяжении 10 лет. Кстати говоря, Аваков был одним из кураторов фестиваля фантастов в Харькове, и с Березиным общался совершенно запросто. Так вот, это война литературная, в том смысле, что как бы предписанная, предсказанная литература, и во многом литераторами выдуманная, и слишком горячее участие писателей в ее предсказывании и развязывании, вспомним, что и Гиркин-Стрелков тоже фантаст, с самого начала именно об этом и говорила. Мне кажется, что точнее всего эту войну предсказал опять-таки фантаст, ну, правда, он вообще-то реалист, но это его единственное фантастическое произведение, Владимир Тендряков в своей повести, довольно известной когда-то, совершенно забытой сейчас, известна она была потому, что появилась фантастическая антология в знаменитом томе «Не фантасты, а фантастики». «Путешествие длиной в век» рассказывает о обществе начала 21 века, где молодежь от праздности своей решила развлечься гигантской такой масштабной ролевой игрой, большой постановкой жизни, как говорит Мендадзе. Решила поставить революцию и гражданскую войну. Эта ролевая игра, гениально предсказанная Тендряковым, захватила всю страну, и хотя она шла бескровно, но сын главного героя ему признается, когда он там преследовал белого офицера, он был в шаге от того, чтобы его убить. Вот не случайно эта война развернута реконструктором, реставратором. Мне кажется, что это попытка от бессмысленности, от невозможности реализоваться в мирной жизни, от отсутствия целей и смыслов, попытка выстроить войну, попытка выстроить гигантскую ролевую игру, в которой убивают. И вот это самое страшное, что убивают по-настоящему, что Донецк и Луганск в этой ситуации живут по-настоящему, а устроители всего этого дела, которые связаны, конечно, с Кремлем, но по-настоящему не являются, мне кажется, прямыми агентами Кремля, они играют свою гигантскую ролевую игру. Новых смыслов эта война не порождает. Это попытка сыграть фашистов, потому что без фашистов такой войны не будет. Сыграть отчасти в гражданскую войну, сыграть в Гуляйполе, в Махновщину, в разные социальные эксперименты, немного в Чевенгур. Это именно попытка играть от отсутствия жизни. И это, конечно, ситуация очень трагическая. Многие поехали туда именно потому, что в жизни у них перспектив не было и, главное, смысла не было. Поэтому дождемся ли мы чего-то об этом? Невозможно написать «Тихий Дон» на Донецке и Луганске, потому что «Тихий Дон» уже написан на войне гражданской, и там-то раскол идет по вполне понятным принципам. По каким он идет здесь, они во многом, конечно, выдуманные, навязанные и, уж во всяком случае, болезненные. Поэтому мне представляется, что литература об этом может существовать в жанре гротеска, абсурда, страшного, кровавого абсурда. И это не вопрос сегодняшнего дня. Опубликован отчет Левада-центра по отношению к фигуре Сталина. Доля положительных оценок приближается к половине. Неправда, 37. Это страшное поражение интеллектуального класса России, показали деградации населения. Что пошло не так, что делать? Матвей, это не показатель деградации и поражения. Интеллектуальный класс здесь вообще совершенно ни при чем, потому что влияние интеллектуального класса на ситуацию в России в последнее время пренебрежимо мало. Говорить здесь о его поражение неправильно, потому что все-таки это результат государственной политики. А что-либо противопоставить государственной политике в России самодеятельные ученые и мыслители никак не организованные не могут. Они не являются общественной силой. Наверное, беда интеллектуального класса в том, что он пока еще недостаточно активен в организации сколько-нибудь системного протеста, но на этот предмет опять-таки нам отвечают. Протест этот был. Другое дело, что он задушен войной. Война – это самый надежный способ со стороны архаики задержать победу нового. Война – это такая вещь, против которой не попрешь. И война была навязана, развязана именно отчасти из-за этого. Безумные попытки отсрочить будущее. Поэтому не стал бы я говорить ни о каком поражении интеллектуального класса. Но, безусловно, то, что происходит сейчас вокруг личности и фигуры Сталина – это не явление интеллектуальной жизни. Это явление такое, скорее, физиологическое. И довольно понятное, предсказуемое, надоевшее, неинтересное, временное. Я много раз говорил, что самое трудное в эпоху Юлиана Отступника понять, что она не навсегда. Эпохи отступничества кратковременные. И возвращение к Сталину, увлечение Сталином – это естественная, неизбежная реакция на 90-е годы. Но еще одна катастрофа в этом смысле окажется чрезвычайно наглядной. Вопросы насчет личности от Саши. Вопрос насчет личностей, которые сейчас заполнили страницы экрана. Личности с тонкой душевной организацией и пониженной энергетикой. На этот вопрос я отвечу через 3 минуты.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» отец Алексей Уминский после 15 часов.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Отряд! В разведку наряд стройсь! Будкин идет с орехом. Гусман, это самое. Скобаладзе, Соломин.
Я!
Это самое. Один пойдешь.
Что?
Ночью.
Почему?
С тобой в разведку не пойдет никто.
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов Алексей Соломин в программе «Один».
Враг! Ты где? Я тебя победил!
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Вот весьма характерный вопрос, кстати. Недавно был в Третьяковке, в зале, где висит левитановская Владимирка, пришло в голову, что ведущая идея романа Толстого «Воскресенье» выражена в этом пейзаже. Нет, это просто, понимаете, тюремная тема в русской литературе, чеховская тема, тема острова Сахалина, тема толстовского романа, она не случайно возникает в литературе конца века, потому что становится доминирующей тогда уже в русской реальности. Русская тюрьма, ее природа, ее постоянный страх, ее тень, лежащая на всей общественной жизни. Очень многое в русской литературе, в русском поведении социальном объясняет. «Владимирка» – один из символов этого, и толстовский роман, и «Остров Сахалин», то, что и всюду жизнь Ярошенко, то, что масса народу обращается к этой теме, это просто лишний показатель того, что она становится чрезвычайно актуальной. Люди начинают догадываться, что страна воспроизводит модель тюрьмы. Поэтому «Владимирка» находится в этом русле, но действует совершенно независимо. Что касается вот вопроса Саши, довольно интересного вопроса, спасибо вам, Саша, за постоянное слушательство, о том, в какой степени победил сегодня рефлексирующий, а не действующий герой, герой, которого называется Малахольным. Давайте различать два типа этого героя. С одной стороны, это действительно безвольный человек, боящийся поступка, зафиксированный в антилитературе Маканина и многих других его текстов. А есть совершенно другой тип. Дело в том, что рефлексирующий и как бы размышляющий герой, он далеко не всегда бездействующий, далеко не всегда безвольный. Напротив, именно Пастернаку принадлежит светлая мысль о том, что Гамлет – это не безволие. Безволием тогда не интересовались. Гамлет – это христианская покорность судьбе, в которой есть мужество, а как раз безволия нет. Нужна огромная воля, чтобы по Гамлету следовать своему року и фатуму и как раз пытаться противопоставить обстоятельствам в какой-то момент свою решимость. Да, Гамлет принимает свою миссию. Вот в этом заключается его христианство. А что он рефлексирующий герой, так, понимаете, на смену героя действующему всегда приходит герой задумывающийся. Это совершенно нормально. То, что сегодня мало людей действия, объясняется очень просто. Сегодня мало сфер для действия этого героя. В России остались, как вы понимаете, две профессии. Нефтяники и те, кто охраняет нефтяников. Но есть еще, конечно, начальство. А начальство – это совершенно особая среда, это каста. В нее допуска нет. Потому что почему, там, может ли, ваш сын стать генералом? Нет, у генерала есть свой сын. Вот в этой касте есть действительно определенная тоже эзотеричность, определенная замкнутость. И поэтому где действовать, куда расти герою, я не очень себе представляю. Война ведь тоже имитация действия, по большому счету. Единственное действие, действие, направленное на выживание, не является, строго говоря, результатом внутренней работы. Оно является результатом рефлекса. Поэтому я не вижу сегодня, честно вам, Саша, скажу, сферы, где мог бы действовать герой. Отсюда большинство романов сегодня исторические. И сам я написал книгу про 40-й год, а следующую книгу буду писать про детство свое, про 92-й километр, а следующую про заграничную жизнь вообще. Я не вижу в сегодняшней России, в сегодняшней российской литературе места, где мог бы действовать герой. Раньше он мог быть хоть журналистом, а теперь вот и этой прекрасной возможности он трагически лишен, потому что профессия, по сути, упразднена. И приходится заниматься чем угодно, вплоть до просветительства, а не журналистики. В гоголевских записках сумасшедшего «Письма собачки» – это галлюцинации. Это такое извращенное творчество героя. Это он, безусловно, сам их сочиняет. Это его реакция на собственные подозрения, закомплексованность, зажатость. Он пытается их выдать за галлюцинации. Хотя, конечно, выдумывает их сам. Как вам кажется, сознательно Фицджеральд воспроизвел в «Великом Гэтсби» гибельную одержимость иллюзии из «Тургеневского дыма»? Любил ли Гэтсби так же, как Литвинов? Ну, нет, конечно. Просто это разные истории совершенно. Литвинов одержим любовью тоже потому, что ему делать нечего. Потому что, как правильно совершенно говорит Писарев, он не гора, а кочка. Дюжинный малый Литвинов, признается сам Тургенев. Потому что Базарова больше нет. Базаровых истребили. Кстати говоря, Россия тогда тоже прошла через две войны. 63-го года смирение Польши, 77-го года помощь братьям славянам в Болгарии, которая вызвала в обществе истерику. И совершенно точно описанную Толстым, описанную также столько, что Катков даже отказался печатать 8-й части «Анны Карениной». Она вышла отдельно. Для большинства читателей роман закончился самоубийством Анны. Но это и было способом заглушить всяческое русское протестное движение. Герцен не дожил до этого, слава богу. Он все понял уже в 63-м году. А Некрасову довелось еще повидать. Конечно, коллизия дыма – это коллизия человека, которому негде жить и некуда жить, и поэтому он поглощен только своими личными переживаниями, только любовью. Суеверие здесь, кстати, довольно важный символ тоже. «Великий Гэтсби» не про это. «Великий Гэтсби» – книга, которая имеет только один аналог с Тургеневым. Я много раз говорил, что европейские романы в Америке писали двое – Хемингуэй и Фицджеральд, потому что они прошли французскую, тургеневскую, именно Тургеневым основанную формальную школу. Они научились у французов роману с подтекстом. И «Великий Гэтсби» роман с подтекстом, классический европейский роман, который в Америке так любят именно потому, что как бы Фицджеральд всем показал, а мы умеем писать утонченную прозу. Проблема в том, что Фицджеральд написал этот роман, как мне кажется, о человеческой беспомощности вот этих внезапно состоявшихся, разбогатевших дуриком богатеев эпохи джаза. Они, как Гэтсби, славные ребята, но они совершенно беспомощны, в том числе в человеческих отношениях. Они не умеют с людьми, и поэтому так разрушительны, так отчаянны все их попытки устроить себе любовь, роскошь и так далее. Ваше отношение к «Молчанию Скорсезе» – великий фильм, безусловно, продолжающий христианскую тему, тему последнего искушения Христа. Если хотите, мы можем о нем поговорить в ближайшее время. А вот о «Ла Ла Лэнде» говорить не хочу. Это выдающаяся профессиональная работа, но глубокого высказывания личного я там не вижу. Может быть, надо пересмотреть. Вот что касается «Молодого папы», на эту тему лекция тоже была. Вчера как раз, позавчера уже, вызвала она почему-то у многих, я прочел в сетях, ощущение, что я растоптал картину. Нет, она мне не нравится, но она выдающееся высказывание, очень важное высказывание. И то, что она сделана, это очень важно. Другое дело, что задача этого фильма не проследить, так сказать, не сделать новый пиар христианству, не проследить участь христианства в современном мире, а прежде всего ответить на вызовы. На вызовы консерватизма, радикализма, новой так называемой консервативной революции в терминах наших сегодняшних мыслителей «квази». Я попытался объяснить, почему этот ответ несостоятелен, но важно, что задан этот вопрос. Мне кажется, что это фильм об антихристе, как это не ужасно. И я думаю, что Соррентино это имел в виду. Об антихристе в том значении, в каком об этом говорил Владимир Соловьев в известной повести. Не тот Владимир Соловьев, который Рудольфович, а тот, который автор «Трех разговоров». Мы с моим другом обнаружили, что у нас очень похожие прабабушки. Обе отличались по характеру от окружающих. Любили ругаться, это было словно проклятие. Обе родились в начале века, мужья погибли на войне. Обе стали заядлыми коммунистами, писали жалобу на всех, ненавидели перестройку. Запад, говорю без удовольствия, это были глупые и злые женщины. Как вы думаете, это совпадение или есть ответственность советской страны за формирование таких характеров? Ну, есть, конечно. Видите, Кирилл, подобный характер, характер Рахили, фанатически описан у Гринштейна в «Бердичеве», но дело в том, что ваши бабушки, прабабушки, они были, видимо, все-таки не деятельницы революционного подполья, они были обыватели, обывательши, и в этом смысле как раз очень показательно, что первые, это идейные, они были еще страшнее. А вот вспомните стихотворение Гумилева «Жидовка», которая... Приду Гумилева, простите, Смелякова. Смелякова, которая даже при жизни его не было напечатано. Смеляков написал там горькую, такую страшную правду. Вот в 18-м стала «Жидовка» комиссаром гражданской войны. В конце он ее, конечно, жалеет. И гляжу, удивляясь не слишком, совпадениями жизнь не бедна, как свою пенсионную книжку сквозь окошко толкает она. Толкает перед ним, стоя в очереди, та, которая его допрашивала в 30-е годы. Мы же знаем биографию Смелякова. Дело в том, что действительно тип, порожденный советской властью, был тип неприятный. Вы правы. Но мы наблюдаем сейчас, или вы наблюдали в случае бабушек, вырождение этого типа. В оригинале Да, это были люди социально непримиримые, люди, готовые писать донос на незнакомого человека. Вы почитайте переписку Николая Островского. Мне мать очень вовремя ее подкинула. Я очень любил роман «Как закалялась сталь». Действительно любил. Я читал его одной из лучших книг советских. Когда я почитал переписку Островского, когда он, уже разбитый параличом, вот этот страшный полутруп, лежит в Сочи и катает оттуда жалобы из санатория на работу местной комячейки, кому-то это может показаться страшным. Но, с другой стороны, какая страшная, великолепная, упертая принципиальность, какое желание до последнего, пусть посредством кляузы, оставаться в строю. Для него-то это не кляуза, для него это попытка навести порядок. И мне кажется, что эти люди, они лишний раз доказывают, да, что модернисты люди неприятные, потому что для них ценности человеческой жизни ничего не значат. Но, безусловно, это люди дела. Он станет настройкой, как техника жмот, трясясь над кривыми продукцией, он мертвыми пальцами дело зажмет, он сдохнет, другие найдутся. Это характеристика Луговского, данная не с восторгом, а с ужасом большевикам пустыни и весны. Поэтому вы подумайте лишний раз, да, ваши бабушки действительно, наверное, были не шибко приятными людьми, но не будем забывать того, что все-таки эти люди были ориентированы не только на кляузы, а и на работу, и на какую-никакую все-таки независимость, и на атеизм, и на просвещение. Это были люди, у которых кое-что получалось. Они только они отравляли жизнь домашним. Просто в какой-то момент им тоже стало нечего делать. И мы столкнулись с рождением этого типа. Да, это этих кляузников я застал. Но они были идейные ужасно. И у них было великое прошлое. Прочитал статью Блока о назначении поэта. Блок называет поэта сыном гармонии, то есть порядка, выделяет возложенное на него дело по гармонизации мира, а в конце говорит, что Пушкин сгубил отсутствие воздуха в набирающей силу эпохи Николая. Почему эти два стремления упорядочить хаос оказываются несовместимы? Джой Бови, милый, вы совершенно правы в своем противопоставлении двух понятий порядка. С одной стороны, на кладбище тоже порядок, это порядок полицейский. С другой стороны, есть высший порядок гармонический. Поэт стремится гармонизировать реальность. Понимаете, мы же очень мало знаем Пушкина политика. У нас есть только записка о народном воспитании, несколько писем Вяземскому, на Щукину, где он проговаривается, и то, конечно, это собеседники не его уровня. Пушкин пытается гармонизировать мир. В этом смысле его патриотизм отличается от казенного. А пытается ли Николай гармонизировать мир? Нет, он пытается его заморозить. А это совсем другое дело, потому что в результате его размораживания сносит крышу у этого мира. Мы много раз это наблюдали. Тут же спрашивают, как я отношусь к вторым клеветникам России. Плохо отношусь. Но дело в том, что Пушкин выразил свою аристократическую позицию. Пушкина позиция во многом сформированная 12-м годом, царским селом, не случайно клеветникам России написано в царском селе, где он в 30-31 годах снимает дачу, особенно болезненно ощущает повторение ситуации 12-го года. Он боится новой войны. Ему кажется, что Россия во враждебном окружении. И он в искреннем своем аристократическом патриотизме всегда отстаивает сторону России в ее противостоянии внешнему миру. Я глубоко презираю свое отечество, но мне досадно, когда это чувство разделяет со мной иностранец. Это совершенно нормальная позиция. Позиция аристократа, который не имеет выбора, который живет исходя из данностей, а не из убеждений. Убеждения бывают у интеллигента, а выбор аристократа сделан за него, по праву рождения. Это не значит, что мне нравится стихотворение клеветникам России. Правильно сказал Писарев, не лучшая тактика забрасывать противника за растянутыми стихотворениями. Пушкин может хорошо написать все, что угодно, но пафос этого стихотворения и самоподзавод, который я там чувствую, мне, конечно, не очень нравится. Мне гораздо больше нравятся иронические стихотворения Пушкина того же патриотического цикла. Например, «Рефутация Беранжера». Хотя, как выяснилось, Беранжер был ни в чем не виноват, он отвечал другому поэту. А тут написал уже один квазифилософ, что я и Пушкина готов критиковать за то, что он недостаточно соответствует либеральным меркам. Что такое либеральные мерки, хотелось бы уточнить отдельно. Хотелось бы вообще, чтобы люди, называющие себя философами, меньше занимались бы клеймением и больше смыслом, но должен я сказать, что на мое отношение к Пушкину это никак не влияет. Пушкин, тем не менее, создатель русской культуры и, что еще важнее, русской этики. Христологическая фигура наша. И, безусловно, лучший русский поэт не только своего века, но и всей русской истории. Хотя тут нет конкуренции на таких высотах, но это главная фигура в русской литературе. А что касается вот вызвавшего такой окрик со стороны консервативной общественности отношения к Саше Соколову, так Саша Соколов не нравился мне никогда. Он вызывал у меня довольно резкие критические суждения задолго до того, как выяснилась его крымнашевская позиция. Я о Бродском я судил довольно резко задолго до того, как был напечатан стихотворение «Независимость Украины», что не мешает мне признавать гениальность отдельных его сочинений, такие как «Цикл части речи», например, или стихотворение «Колыбельное». Просто, понимаете, я могу себе позволить иметь претензии к любимым авторам. Я их люблю и знаю. Я могу себе позволить полемику с ними. А вот те, кто любит расставлять всех по ранжиру и ничего толком не понимает, и никаких заслуг не имеет, кроме своего консерватизма, тем, конечно, нужно, как мне кажется, судить не выше сапога, потому что сапог и есть их идеал государственного и общественного устройства. А Брюсов позволял себе провокативные стихи, например, «Господа и дьявола хочу прославить я». Он сделал, в конце концов, выбор. А Брюсов, во-первых, написал эти стихи в порядке игры литературной. Просто он с Гиппиус поспорил, что найдет там рифму к слову «дьявол». Но он еще раньше написал «Когда я в бурном море плавал». Но у Брюсова была некоторая такая дьявольщинка в его поведении. Правда, люди модерна очень четко разделяли жизнестроительство, жизнетворчество и быт. Это бесило, скажем, Ходосевича, который как раз был за последовательность, за гибель всерьез. Но у Брюсова в одной части его жизни были пироги с морковью, активная издательская деятельность, благополучный брак и самопиар. А в другой стороне его жизни, и он грамотно развел эти две свои ипостаси, в другой стороне роман с Надей Львовой, трагическая история с Ниной Петровской. Вокруг Бунина людей косило довольно сильно. То есть Брюсова. Вокруг Брюсова людей косило довольно сильно, как и вокруг Михаила Кузьмина, да и вокруг Бунина, кстати, тоже. Поэтому нужно разделять его быт и его эксперименты. Но ничего не поделаешь, для русского серебряного века действительно характерна определенная провокативность. Сказать, что Брюсов сделал выбор, было бы не совсем правильно. С точки зрения Ходосевича, он сделал выбор в пользу силы, в пользу власти. Он вообще всегда любил иерархии и в результате выслался под большевиков. Можно спорить с этой точки зрения. Мне-то кажется, что выбор Брюсова был сделан еще в 2014 году, когда его антисемитизм и ура-патриотизм привел его в очень неприятный стан, когда он написал несколько чудовищно квасных стихотворений. Но надо вам сказать, что для морального релятивиста, каким был, безусловно, ранний Брюсов, выбор в пользу силы – естественное дело. Именно поэтому, что ли, многие девушки Серебряного века стали женщинами-комиссарами. У нас уже есть три кандидата на пост мэра Москвы от оппозиции. Навальный, Гудков и Митрохин. Кого из этой тройки вы поддерживаете на пост мэра и почему? Выдвинуться посмотрим. Но пока вот эта ваша точка зрения, что борьба за пост мэра станет таким своего рода реваншем после несостоявшихся явно или несостоятельных президентских выборов, на которых, скорее всего, не будет допущен никто из оппозиции, это интересная теории ее следовало бы проработать. Собираетесь ли вы участвовать в шествии памяти Немцова? Ну, коль скоро я один из заявителей, то, разумеется, надеюсь, во всяком случае. А изменили ли вы свое мнение о Достоевском как прародителе русского фашизма, не прародителе, а поэте русского фашизма после выступления Невзорова? Нет, не изменил, просто выступление Невзорова, оно не по теме, оно не по моей теме. Оно замечательный пример унижающей риторики, так называемый hateful speech, относительно Достоевского как культовой фигуры русского национализма. Ну вот, захотелось Невзорову его поскорблять. Я бы не хотел оскорблять. Я бы хотел понять, каков был путь Достоевского, какова была логика этого пути. Меня сегодня на встрече с читателями как раз спрашивали, как я могу такого пророка, как Достоевский, такую пассионарную, такую патетическую фигуру называть человеком сломленным после Семеновского плаца. Мне как раз кажется, что та генеральная репетиция смерти, через которую он прошел, конечно, сломала его личность, психику, убеждения, привела к определенному стокгольмскому синдрому, к оправданию власти в этой ситуации, чего делать было совершенно нельзя. Но у него свое право и своя ситуация. Поэтому, конечно, я слышу надлом в его голосе. Вообще интересная была сегодня дискуссия. Это лишний раз доказывает, что общество все-таки проснулось. Туда пришло поразительно много людей, всем спасибо, и они пришли спорить, а не соглашаться. Это меня восхищает. Вот эту ситуацию я люблю. А о чем вы собираетесь говорить с Устиновой? Ну, придете, узнаете. 20-го у меня встреча с Устиновой. Она будет происходить в Еврейском культурном центре. Я Таню Устинову люблю. Она, ну, я имею право называть ее Таней, потому что мы друзья. Она умная. И я не читал пока «Селфи с судьбой», но ее последний роман. Но я точно совершенно знаю, что она в русской такой остросюжетной женской прозе стоит особняком. Она прямая наследница своего любимого Троллопа и других англичан, любивших тайну, семейную хронику, уют и так далее. Мне нравятся ее сказки. Они написано правильным русским языком. Она интересная и умно говорящий человек. Ну, приходите 20-го, посмотрите, там волшебное слово, опять же, вы знаете, как-нибудь мы вас рассадим. Приходите. Я думаю, что Устинова, она идеальный человек для того, чтобы поговорить о природе тайны. Вот мне в серии «Литература про меня» после достаточно политизированного и достаточно жесткого разговора с Артемием Боссерт, который собрал какое-то невероятное количество народу, и спасибо, и действительно эта фигура очень тоже важная и провокативная, мне хочется поговорить о чем-то совершенно аполитичном. Мне хочется поговорить о природе тайны, об иррациональной природе триллера. Вот тут, кстати, пришел хороший вопрос. Ваш любовь к триллеру, не является ли она чертой патологии? Нет, не является. Тут совершенно патологическая, так сказать, в одном смысле причина. Я очень люблю фактор Q, фактор quality. Люблю качественную литературу. А, как ни странно, триллер имеет чрезвычайно высокие шансы быть качественным. Почему? Потому что насмешить или растрогать читателя задача пфу, в общем, это может сделать любой. А вот напугать — это надо чувствовать ритм, природу страшного, иррациональность, семантическую разнесенность деталей, чтобы было страшно. Как сделать страшно? Если на месте преступления находят пистолет, это не страшно. А если детские пластмассовые заячьи уши, или 5 зернышек апельсина, или пеструю ленту, то это страшно. Вот героем этого дела был, конечно, Конан Дойль. Вот это всякое Мотли Крю. Я думаю, что там есть о чем поговорить. Давайте попробуем с Устиновой поговорить об этом. Те, кто ждет, что речь пойдет о Ходорковском, вот меня спрашивают и об олигархе с Большой Медведицей, ну, я вообще не трону эту тему, клянусь вам. Мне интересно с Таней поговорить о нашем профессиональном интересе к ужасному. В последнее время вопрос смерти все сильнее занимает мой ум. Избавиться от этого парадокса я могу лишь, презрев ее, перестав бояться ее, тем самым преуменьшить. Не могли бы вы посоветовать произведение, где герой осознанно и стоически принимает свою судьбу. Я вам могу посоветовать одно произведение на эту тему, но это не стоическое приятие судьбы, а это отношение к смерти как к иллюзии. Это «Приглашение на казнь». Там Набоков, хотя, конечно, эта вещь продиктована социальным контекстом Европы 30-х годов, но он вплотную подошел к проблематике жизни и смерти, ведь «Приглашение на казнь» набросано в черне за те 3 дня, что Вера рожала Дмитрия. Понимаете, вот он к смерти и жизни, и рождению подошел в это время вплотную. И доказал, что смерть – это иллюзия, как что вошедшим нет себя Богом, так мы имеем себя смертными, эпиграф из несуществующего Делаланда. Прочитайте это, и многое встанет на места. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор, переходим к очень интересным вопросам из почты. Прочитал в лекции Мамардашвили определение любви, на которую способна классическая душа, любовь, которую можно любить, не проходя адский цикл погони за обладанием предметом любви. Можно ли так? И тут же вопрос, случалось ли вам расставаться мирно с предметами любви. Андрей и Олег, тут 2 вопроса. Во-первых, мирно расставаться случалось. Но это, знаете почему? Потому что это была не любовь или особая форма любви, а метаморез, влюбленная дружба. Ну, вот так у нас вышло, скажем... Ну, у меня выходило так несколько раз, потому что я пытался влюбиться или влюблялся там, где надо было дружить. Дружба с женщиной тоже возможна. И иногда женщине совсем не нужно съезжаться и сближаться, а нужно оставаться именно на friendly positions. Тогда, если вы дружите, можно расстаться мирно. Но дружба не повод создавать семью, и совпадение взглядов не повод создавать семью. Любовь – дело достаточно роковое. Это такая очень сильная тяга. Ну, в том числе физическая. Поэтому я хочу вам сказать, что концепция Мамардашвили в данном случае, а на самом деле она не Мамардашвили, она восходит, конечно, к платоновской, концепция любви без обладания или любви без страсти, любви в высшем смысле, любви божественной, она представляется мне все-таки несколько идеалистической. По-моему, без чувства собственности любви быть не может. Это в человеческой природе, это имманентная вещь. Отсюда непобедимость ревности, отсюда обреченность всех тройственных союзов истории. Как было бы просто победить чувство собственника? Но как-то оно не побеждается. Понимаете, это очень горько. Я бы хотел это победить, но не могу. И боюсь, что без этого, как без мысли о смерти, добавляющей в жизнь перцу, очень многое потеряло бы смысл. Просто важно, чтобы этот перец не начал отравлять сам напиток, чтобы смерти в вашей жизни не стало слишком много, и чтобы вы не рассматривали ее как окончательный выход из существования. А так, ну, как полное отрицание смысла. Точно так же и в любви. Когда любовь начинает состоять из ревности, это примерно то же, что жизнь, состоящая из страха смерти. Конечно, здесь уже надо призадуматься. В любви очень важно сотворчество, единомыслие, общее дело, производственный роман. Важно только, чтобы это не вытесняло, понимаете, чтобы это не вытесняло отношений. Как когда-то писала Лукьянова мне в одном из первых писем, все-таки не превращать постель в место производственного совещания. Это очень важно. Когда-то в интервью Родинский, рассуждая о современной молодежи, сокрушался, что у нее есть интернет, с помощью которого можно скачать любую книгу. И он перечислял книги, которые, можно прямо сказать, у него вырвалась фраза «почитать устаревшего Солженицына». Как-то сильно резанула эта фраза. Что он имел в виду? Катя, ну, во-первых, надо, когда вы слушаете Родинского или говорите с ним, всегда надо делить на несколько. Он очень иронический человек. Под устаревшим Солженицыным он имел в виду весьма раннего Солженицына. Устарелый Солженицын эстетически сказать трудно. Лев Лосев считал, что нет. Почитайте заметки о «Красном колесе», именно о художественном его совершенстве. А Солженицын, может быть, устарел в одном отношении. В плане некоторой своей мономании, такой поглощенности идеи, неспособности к диалогу. Но я вообще не вахтинец. Я не считаю, что диалогичность – это такая уж важная вещь культуры, такая уж главная. Поэтому он является устаревшим именно в смысле, может быть, некоторой своей сосредоточенности на единственных решениях, некоторой своей такой абсолютно тоталитарности сознания, которая сказалась больше всего в статье «Наши плюралисты». Вот эстетически он устарел. Устарел, наверное, философски. А как историк, как мыслитель социальный, думаю, что не устарел. Меня тут сын давеча спросил, что лучше всего почитать о 17-м годе. Я с ужасом должен был посоветовать Ленина в Цюрихе. Почему с ужасом? Потому что это не о 17-м годе. Потому что это сплотка глав из августа 14-го, по-моему. Или там из более поздних узлов. Но все равно она не про 17-й год. Просто там все сказано. Понимаете? Там все уже предсказано. И Солженицыну не надо было писать октябрь 17-го. Все сказано в предыдущих узлах. По-моему, это все-таки в узле 16-го года, но надо проверить. Как бы то ни было, вот эта маленькая красная книжечка «Ленин в Цюрихе» – это лучшее, что написано о Ленине, самое точное. И самое точное сказано об обстановке в партии, о природе этой партии. И, конечно, о природе русского 17-го года. Молодец. Солженицын. Вот в этом смысле он совершенно не устарел. Наверное, потому что отчасти, как правильно замечает Наталья Дмитриевна, как часто писал Жалковский, это все-таки автопортрет. И автопортрет довольно трезвый, абсолютно свободный от идеализации. Поделитесь впечатлением о фильме с Ямалана «Сплит». Вспомнился ли Билли Миллиган? Ну, Билли Миллиган обречен вспоминаться в тех ситуациях, когда речь заходит о multiple persons, multiple minds, множественных, психозе множественных личностей. И знаете, у каждой страны свои национальные болезни, и почему-то в Америке тоже они. Депрессия, писательский запой, множественные личности – это особенности американского сознания. Там суицидальные проблемы, особенности Японии. У Франции свои психозы, у России свои там и так далее. Такая белая горячка интересная. Или там, например, вечная ситуация зависания между женой и любовницей. В Штатах эта ситуация, по-моему, не так актуальна. А вот депрессия и множественные личности – это их заболевание. И там от этого лечат всерьез. Я-то верю, что никаких множественных личностей не бывает. Бывают такие внутренние ролевые игры. Но чем черт не шутит? Некоторые доказывают, и, кстати, Шьямалан тоже, что человек физически неуловимо меняется под действием этих вещей. И что у человека проявляются те навыки, которых он иметь не мог, и он говорит теми языками, которых не знал. Может быть, чем черт не шутит. Это интересное такое проявление для меня тоже феномена души. Но во время «Сплита» мне вспоминалось не это, потому что «Сплит» не про это, он не про множественные личности. Он про то, как мы все ждем зверя, как мы все ждем этого сверхчеловека, и что будет, когда он придет. Действительно, в этого героя, это не спойлер, это об этом говорят все трейлеры, в какой-то момент действительно приходит сверхчеловек и начинает его физически страшно менять, нравственно менять, превращать его то ли в зверя, то ли в божество. Там такое страшное, карающее. Там есть о чем подумать. Да, мы все ждем, когда придет этот зверь. Так вот, вопрос весь в том, как с этим зверем взаимодействовать и можно ли его победить. Там противостоящая ему героиня наделена некоторым внутренним кодом, некоторой внутренней силой для того, чтобы этого зверя победить. Но это потому, что там, помните, он ей сам говорит, если кто видел картину, ты тоже чиста. В ней тоже этот зверь есть. А сформирован он в ней, как это не ужасно, под влиянием страшного детского опыта. И вот здесь вопрос. А что делает человека таким способным противостоять мировому злу? Откуда в нем это берется? Есть такая точка зрения, что это религия, может быть. Но у Шьямалана это не религия. У Шьямалана это опыт преодоления. Вот я постоянно задаюсь вопросом. Мои друзья довольно резко разделились, но я не потерял никого из близких друзей после Крымнаша. Те, кто оказался Крымнашем, я и до этого их недолюбливал. Что меня в них останавливало? Что вообще разделило людей? Почему одни сторонники ДНР, а другие противники войны? Почему одни везде видят
бандеровских фашистов и нуждаются в войне, как в топливе творческом, биографическом, даже финансовом, а другие нет. Почему для одних ситуация с Украиной стала шансом заявить о себе, как у некоторых моих друзей-литераторов, бывших друзей, естественно, они всегда обижались на то, что их недостаточно знают, а тут у них появился шанс как бы вот совершить такой прыжок имиджевый. А другие сумели противостоять пропаганде. В чем залог этого противостояния? Я думаю, что главный критерий – это суперэго, такое безмерно раздутое эго. У одних людей оно действительно было безмерно раздуто, и самоуважение их, и трогательная серьезность их отношений к себе были колоссальны, и самореклама, пафос саморекламы в них заложенный был огромен, и вообще они слишком серьезно к себе относились. Не нужно думать, что это они просто жалеют русских или больше любят русских. Они более подвержены пропаганде, а пропаганда акцентировала в людях, вот в том числе это. Ну и, в общем, у тех, кто устоял против пропаганды, был хороший вкус. Хороший вкус – очень редкое явление. А вот мне кажется, что у Саши Соколова его нет. И не было. Это видно по «Между собакой и волком». А уж Палисандрия вообще текст пародийный. А Газиба? Ну, о чем здесь говорю? Вот Газиба, который он считает своим высшим художественным свершением, это, по-моему, какой-то апофеоз нечитаемости. Ну, и имитационности тоже. Так что критерии здесь довольно сложные, размытые, но вот что можно сделать, чтобы противостоять зверю? Макаревич, вот правильно в духе Шьямалана говорил, тот, у кого есть опыт травли, других не травит. К сожалению, это тоже не универсально. Иногда люди затравленные становятся сами страшными травителями. Эволюцию маленького человека, точнее всех, предсказал Гоголь, Акакевичу получается большое страшное привидение. Из засимаренных чмошников получаются страшные мстители. Хотя Акакий Акакевич другой случай. Такой случай, скорее, ужасной справедливости. Но, как бы то ни было, вот поиск критерия, как противостоять зверю, он важнейший. И поэтому я склоняюсь к тому, что ответ Шьямалана не универсален, что эта девочка могла бы противостоять ему, имея другие более серьезные орудия. А ее патологическое детство, когда она прошла через те же вещи, ну, это такой немножко, знаете, Порфирий Петрович, который тоже ведь потому противостоит Раскольникову, что сумел в себе Раскольникова задавить. Но опыт имеет сходный. Я думаю, что не обязательно подобное нужно, чтобы противостоять подобному. Иногда достаточно просто очень хорошего вкуса и большого ума. Но здесь девочка взята такая довольно заурядная, просто с трагическим прошлым. Вообще «Сплит» неплохая картина. Она увлекательная, она в меру страшная. Во всяком случае, два раза страшно. А в третьей смешно, но это, может быть, входило в шьямалановские задачи, потому что «Визит» он же тоже назвал комедией. Лучший его фильм, на мой взгляд. Ну, если не считать «Шестого чувства». Считаете ли вы приемлемым существование России вне формата империи? Возможно ли Россия Московия? Я понимаю, что высказывание об этом подсудная вещь, но нельзя же постоянно воевать на окраинах. Во что все это выльется? У меня шкурный интерес. Невозможно третий год жить на фронтире. Вопрос из Донецка. У нас тут опять дикое поле 2.0. Понимаю вас хорошо, Володь. Понимаю ваши чувства. Нет, конечно, ничего подсудного в этом вопросе нет. Да, возможно, существование России в формате Италии постримской. Во всяком случае, вечные войны с окраинами, они бессмысленны. Но возможен, по-моему, и другой вариант. Я верю, что в определенных условиях, в условиях освобождения, скажем, от тех или иных диктатур Средней Азии, в условиях определенной эволюции Грузии, в условиях эволюции России самой, возможно существование без постоянных войн, возможно существование мира и даже тех или иных форм политического и культурного объединения и с Прибалтикой, и с Грузией, и с Украиной, и со Средней Азией. Возвращение имперского формата. Оно возможно, как Европа вернулась к римскому формату, пусть и и трещащим по швам, но все-таки, безусловно, перспективном Евросоюзе. Евросоюз будет. Мы этого никак не остановим. Будет отступничество, но будет и Евросоюз. Будет и интеграция. Не нужно думать, что интеграция кончилась. Интеграция – путь мира. Это вектор его. Ну, конечно, на этом векторе, на этом пути случаются определенные отступления. Но это же не означает, что все таким образом закончилось. Наоборот. Мне кажется, это только начало. Вот Елисеев написал письмо. Я попал в примечание к тебе. Вот тут кто-то уже сообщил, что Никита Елисеев прототип Яти. Как сказать? Никита Елисеев тогда уже был со мной знаком, очень мне интересен, но он прототип не Яти. Он прототип там одного героя в Остромове, очень хорошего. А вот что касается прототипа Яти, ну, литературно-исторически это был Виктор Рецкий. Виктор Яковлевич, замечательный философ и писатель, и публицист. Рецкий, он умер за границей, но его архив лежит в Аргали, и я, кстати, думаю, что надо бы опубликовать два его романа там лежащих, может быть, займусь. А что касается прототипа Яти, то внешне и по манерам это Андрей Шемякин. Замечательный мой друг, очень хороший критик, тоже он претерпел разные эволюции, но это нас не развело. Шемякин вообще слишком умен, чтобы принадлежать какой-то партии. Талантливый человек, очень яркий. И, конечно, Шемякин, молодая фотография Шемякина – это портрет Яти. Если когда-нибудь я сниму фильм по орфографии, как я собираюсь, конечно, Шемякин не сможет Яти изображать, но голосом его говорить будет. Ерофеева всегда позиционировали пропагандистом пьянства, он почти с гипнотическим смаком описывает алкоголь, как будто ненавидит и сдирает с себя кожу в трагическом финале. Откуда эта нелепая и перевернутая трактовка? Она не нелепая, конечно, он пропагандист, но не пьянство. Он пропагандист бегства, пропагандист разных форм бегства от реальности, а культура и алкоголь в этом смысле в России практически уравнены. Я в конце марта рассчитываю прочесть лекцию «Зачем венечки водка?» Ну, вообще, зачем русскому человеку водка? Конечно, «Одиссея», понимаете, «Одиссея» и жанр «Одиссея» в «Москве и петушках» абсолютно соблюден. Это просто вместо моря водка. Вот та среда, в которой плавает герой. Но это вовсе не гипнотическое средство. Прочитал высказывание Лидии Яковлевны Гинзбург о творчестве Пастернака. «Я больше всего люблю раннего. Сестра моя жизнь и эксперимент, а чудо». Согласны ли вы? Нет, не согласен. Знаете почему? Потому что, я очень любил Лидию Яковлевну, и у меня с ней было несколько чрезвычайно интересных разговоров. Но для меня все-таки ее подход к Пастернаку – это подход формалиста, подход человека 20-х годов. Ей эти стихи наиболее интересны. А наиболее интересны они, потому что она не понимает, как они сделаны, потому что они не сводятся к механизмам, постижимым. Они шире и глубже любых структуралистских методов. Вот правильно совершенно сказал когда-то Миша Эдельштейн, наше отчаяние в недостаточности этих методов. Мы не можем от них отказаться и не должны, но они никогда не исчерпают литературу. Правильно, не исчерпают. Но подход глубокий и точный. У Гаспарова, например, который пытался пересказать рациональные стихи Пастернака, понимал, что это их убивает. Та же история, кстати, была у Георгия Адамовича. Лидия Гинзбург любила эти тексты, потому что она не понимала, как сделано. Но мне кажется, что поздний Пастернак лучше, потому что он более внятен. Почему там непонятно, как сделано? Потому что это еще поэтика, в которой Пастернак часто прячется в лирический пафос и в туманность, не желая или не будучи способен дооформить мысль. Настоящая поэзия Пастернака, мне кажется, великий Пастернак начинается со Спекторского, произведения Вершинного.
И для меня особенно значимы, конечно, стихи Живаго. Я считаю, что лучше «Рождественской звезды» ничего никогда написано не было. Очень глубокое, сложное и страшное стихотворение «Сказка», великое стихотворение «Свидание». Мне не совсем понятного каналия. Я вот сейчас написал довольно большую об этом статью, потому что ну, непонятно, о чем она, ее семантический ореол, ее образность шире ее фабулы. Но в любом случае поздний Пастернак, он не Жижа, как писал Вознесенский, может быть, он понятнее, но Жижа, но он, мне кажется, умней и экономнее в средствах, и в каком-то смысле он чище. А графика «Сестры моей жизни» – это как графика его отца. Множество штрихов вместо линии. Я люблю сестру. Сестра производит у меня впечатление огромной дождевой свежести и счастья. Но она не стала событием моей внутренней жизни. Может быть, потому что я поздно ее прочел. А Спекторский стал. Может быть, потому что я прочел его раньше. Мы с матерью купили Спекторского в букинисте на Арбате. Первое вот это издание за большие, кстати, деньги. Когда мне было 13 лет, Спекторский для меня стал таким событием. А «Сестра моя жизнь», может быть, ее слишком все любят, поэтому это порождает какое-то отторждение. Знаете, почему не будет серьезных текстов про нашу войну? Потому что это пошлость, ложь и тотальный стыд. Вот пишет тот же самый слушатель из Донецка. Спасибо вам, что вы меня слушаете там. Каковы аналоги Савенкова, действия без этики? Я много раз об этом говорил. Лимонов. И не случайно Ропшин псевдоним Савенкова, а Лимонов псевдоним Савенко. Убойная повторяемость этих фигур и внешнее сходство огромное. Правда, стихи Савенкова хуже, чем стихи Лимонова, но немножко на них похожи тоже. Посмотрел фильм «Два дня» с Бондарчуком и Рапопорт. Есть ли будущее этих двух главных персонажей? Знаете, смотря как они будут себя вести. Потому что, с одной стороны, очень трудно представить людей, которые бы общались с такой силой поверх социальных барьеров. С другой же стороны, будущее у них может быть, если либо физическое притяжение окажется сильным и неиссякающим, либо у них найдется общее дело. Каковое они вроде как собираются делать. Да, может у них такое получиться. Просто, понимаете, меня не устраивает конкретно эта пара, потому что, мне кажется, Рапопорт играет слишком фальшивую, такую экзальтированную интеллигенцию. Может быть, сознательно. Вот тот образ, который создает, скажем, Чурикова в «Теме», мне гораздо ближе. Есть ли будущее у героев «Темы»? Да, конечно, есть. И вообще, я вам скажу, любовь же бывает не только по сходству. Она бывает и по, иногда по противоположности. А вообще она дышит где хочет. Просто я больше верю в, так сказать, любовь по сходству. В моей жизни так чаще было. Но это не значит, что мой опыт универсален. Почему вы считаете Георгия Фрона сверхчеловеком? Ну, не сверхчеловеком, а представителем нового типа. Понимаете, даже физически это было очень заметно. Ну, и потом в дневнике его одна из главных мыслей – это отсутствие предписанных чувств. Это удивление перед собой. Да, великий был человек нового типа, абсолютно. Но к тому же совершенно утративший почву, потому что он почвы-то и не знал. Понимаете, он был перевезен из Германии, сначала из Чехии, да, Германию он не застал, из Чехии во Францию младенцем, из Франции в Россию, Россия не стала ему своей, из Москвы в Ташкент, в Среднюю Азию. Он не успевал пустить корни ни в одну почву. Это тоже такая сверхчеловеческая черта. Знаю, что вам не нравится, когда поправляют. Почему? Нравится иногда. Но все же у Киркегора вначале эстетическое, затем этическое и завершающая стадия человеческого развития религиозная. Так вы меня не поправляете. Я это и сказал, что у него в основании пирамиды лежит эстетика, а выше религия. Но мне кажется, что настоящая вершина пирамиды – это социальная, а не религиозная. А мог я оговориться насчет эстетического, ради Бога, такие поправки меня всегда только радуют. Давайте, пожалуйста, про «Гадких лебедей». Будет обязательно. В следующий раз обещаю. Поделитесь мыслями о белых началах Достоевского.
есть вопрос о Чехове. Озвучили тезис Чехова, что автор должен задавать вопросы, а не отвечать на них. Есть ли какой-нибудь рассказ Чехова для иллюстрации данного тезиса? Да, есть, конечно. Та же дуэль. Там показана относительность всех ответов и абсолютная правда дьякона, который задает вопросы. Религиозное чувство у Чехова было как раз эстетическим по преимуществу. И не случайно. Ну, вот рассказ «Красавица» о религиозном чувстве рассказывает. А о светлой грусти, которая возникает, тяжелой, но светлой грусти, которая возникает при столкновении с прекрасным. И там же, кстати, относительность позиции фон Корена и Лаевского и позиция дьякона справедлива потому, что, как пишет Чехов, по-моему, Суворину, это надо проверить, Юра Плевака всегда нас выручает, спасибо вам, Юра, и за книжки, и за консультации, а он пишет, вот полагаю, что есть вера в Бога и неверие в Бога, а между тем, между да и нет, здесь огромное поле. Да, это так и есть. Еще раз голосование за Чехова будет сделано. Травят ребенка в школе. Меня травили, жену травили. Сейчас мой сын, 11 лет, тоже стал такой жертвой. Помню ваши слова, как только узнал о травле, ринулся переводить в другую школу. Жена против, гимназия, понты, и вдобавок меня травили, и это закалило мой характер. Как бы вы попытались убедить жесткого, лишенного эмпатии человека? Не стал бы убеждать. Сказал бы, забираем из школы, и все. Но если вы рассчитываете, если вы хотите убедить, расскажите о том, что происходит в результате. Покажите несколько случаев травли, которые заканчивались срывами, трагедиями, иногда убийствами. В конце концов, дайте почитать Кэрри. Я сложно отношусь к кинговскому дебюту. Он сам от романа считает не ахти какой удачи. Но Кэрри – это полезная книга. Дайте просто прочесть и посмотреть, что будет. Травля – это кратчайший путь к тому, чтобы устроить трагедию из жизни. Да? Вот меня отравили, меня это сформировало. Ну, кто может такое сказать? И я прошел через опыт травли, и жена прошла через этот опыт. Именно поэтому мы можем... Ну, нашего, слава богу, там, нашим детям повезло. Ни дочку, ни сына, ни друга, они очень уживчивые. Какие-то они более, что ли, мягкие и более веселые. Их, наоборот, все обожают. Я даже думаю, хорошо ли это. Но Андрей, правда, сталкивался с такими вещами. Он из них вышел, сумел. Оказалось, не нужно переводить. Но в вашем случае даже не надо убеждать. Надо просто привести несколько примеров, взять ребенка за шиворот и перенести в безопасное место. Понимаете, ну, а джунгли, а ночной лес, а общество маньяков, это все, наверное, тоже закаляет. Но это закаляет того, кто выживет. Мучаюсь, но читаю «120 дней Содома». В чем художественная ценность этого произведения? Ни в чем. Настоящий писатель всегда сосредоточен на писательстве. Досада интересовала сублимация его мучений. Творчество маньяков неинтересно. Отсюда, кстати, его страшная плодовитость, выписывание себя. Понимаете, вот я сейчас, будучи в Чикаго, в любимом своем музее аутсайдерского искусства, посмотрел выставку Адольфа Вёльфли. Я уже о Вёльфли говорил, и Вёльфли это такой человек, которого Бретон называл главным художником 20-го. Ну, почитайте, это довольно жуткая история. Он был маньяк, приставал к девочкам, потом его научили рисовать, и он стал там, деградируя стремительно, интеллектуально, конечно, он покрывал огромное количество бумаги выкладками, числами, совершенно бессмысленными нотами, которых не понимал, и вот этими дикими картинами симметричными, потом есть подробные исследования того, почему они симметричны так, эти симметриады, потому что это постановка собственного эго в центр, и это он назывался Адольфом Швейцарским. Я подумал, что если бы фюрера кто-то вовремя начал лечить, вот он примерно такие же писал бы. Он писал 25 тысяч страниц своей автобиографии. Там его реальная биография как-то пересекается с космическими битвами. И там, ну, дальше, наконец, все переходит в хаос цифр, в бред букв. И он это до последнего дня писал. Его последнее автобиографическое произведение называлось «Похоронный марш». И он писал эти цифры днями и ночами. О чем это говорит?
о том, что какая же страшная энергия дикая сидит в маньяке, почему так трудно ему противостоять, если ее приходится выписывать на тысячах страниц. Вот я уже этой мыслью делился. Поэтому творчество маньяков не бывает интересно. Творчество досада художественных достоинств лишено. Главное преимущество, главный плюс, главное оправдание этого творчества, оно заключается в том, что все эти тексты – это не убитые люди, не замученные женщины. Это сублимация зверства. Кто-то очень высоко ценит творчество Десада. Есть такие люди. Но я же говорю, есть люди, которые творчество маньяков ценят высоко. Ничего не пойдет. Ваше мнение о стихах Арабова, и лучше бы о нем мини-лекцию. Вот в свете цветущей Джугашвили Филии, пишет Юра, очень хороши ранние стихи Арабова. Не верь латунным тугим усам, бесплодным мыкаться или биться, поскольку Сталин — это ты сам, единственный выход самоубийств. Это, ну, у Арабова есть много довольно стихов иронического плана, хотя и патетических при этом тоже. Я, честно говоря, вот вместе с Артеньевым, мы только что об этом говорили в литературе про меня, считаю Арабова гением. Ну, нормальным таким гением. Проза его великая, стихи великие, особенно великая книга «Механика судеб». Я не обещаю лекцию про него, но о его книгах, и прозе, прежде всего, и особенно о романе «Чудо», который я считаю великим, я готов как-нибудь высказаться поподробнее. Вернемся через 3 минуты.
В пятницу в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит политолог, доцент кафедры Госуправления Института общественных наук РАМХИКС Екатерина Шульман. После 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Знаешь ли ты, что многое из того, что мы считаем классикой, несколько сотен лет назад ругали не меньше, чем работы Яна Фабра? Сможешь ли ты разгадать тайну алтайских мумий? У тебя есть шанс получить ответы на все интересующие вопросы. Онлайн-экскурсия-смотритель в Эрмитаже будет двойной. Мы расскажем об искусстве Италии, а затем познакомимся с предметами пазырыкской культуры и посмотрим на вождя племени, о котором почти ничего не известно. Чтобы поучаствовать, заходи на сайт echo.msk.ru или dilettant.media 17 февраля в 18:00. Ведущая Ксения Басилашвили задаст твои вопросы специалистам Эрмитажа и обратит внимание на те экспонаты, которые выберешь ты. Экскурсия «Смотритель» в Эрмитаже 17 февраля в 18:00.
В ночь с пятницы на субботу после часа ночи.
Кто сказал, все сгорело дотла?
В эфире один Высоцкий. А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге, Владимир Высоцкий.
Безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуйте. Не требуйте.
Я еще немножко поотвечаю, потому что приходит огромное количество приятных, интересных, важных вопросов. А потом перейдем к Чехову. Помогите разрешить коллизию. Онтологически боюсь читать масштабные произведения Солженицына. Не могу забыть «Матрёнин двор», локальный, замкнутый в человеческом сюжете. Разный ли писатель Солженицын? Я не могу сказать, что разный, но он очень точно, четко, математически, я бы сказал, поскольку он математик по образованию, он чувствовал поэтику, формальную организацию текста. Отсюда его замечательные статьи в литературной коллекции, типа там «Приемы эпопеи». У него рассказы написаны одним почерком, роман совершенно другим, повести, например, «Адлик Швидкитин», совершенно третьим. У него разные манеры. двучастные рассказы, абсолютно не похожие на «Матрёнин двор», даже язык разный. Скажем, там «Правая кисть» или «Крохотки» писал просто как бы не то, что другой человек, но человек с совершенно другими задачами. Он же понимал, что вещества в разных количествах имеют разную функцию. В литературе-то гомеопатия действует. И он владел навыком такой вот формы. Я помню, как меня Галя Юзефович все спрашивала, почему я после сложной книги «Орфография» написал примитивную книгу «Эвакуатор». Мне кажется, что одна вещь пишется в одной технике, другая в другой. У Солженицына владение этой техникой было доведено до совершенства. Поэтому он не разный писатель. Он писатель, умеющий разное. И идеологически он тоже, кстати говоря, менялся. Мне кажется, что Солженицын поздний, после возвращения, был не так идеологически непримирим. Он как-то, по-моему, смягчился. Хотя такие, ну, кстати, он не деградировал ничего. Такие рассказы, как «Абрикосовое варенье», по-моему, все-таки показывают львиную лапу абсолютно. Зачем Достоевскому понадобилось изваять такую яркую пародию на Гоголя, как Фома Апискин? Ну, это, так сказать, пародическую функцию этого текста открыл Тынянов. Мне кажется, что это попытка избыть в себе комплекс учительства, комплекс такого маниакального самомнения. Ведь «Выбранные места» – это действительно книга страшно эгоцентрическая. «Я знаю Россию, Россия знает меня». Ну, ничего не поделаешь. У создания шедевра, а второй том, безусловно, был шедевром, бывают издержки. Иногда надо выписать из себя вот этот мессианский, самолюбующийся тип писателя, чтобы потом спокойно писать. Что вы думаете об идее Бисмарка о союзе русских и германцев? Была ли у этой концепции перспектива? Да, конечно, была. И многие до сих пор эту концепцию считают единственно верной. Мы с германцами один, по сути дела, братский, тевтонский народ, а у нас англичане ссорят, англосаксы, которые желают нам зла. То есть эта концепция, по-моему, чудовищная, но между тем очень живучая. Правда, немецкая практика это отрицает. Скучаете ли вы по работе во времечке? Жутко скучаю. Кстати, я хочу, вот, пользуясь случаем, передать привет Анатолию Малкину, если он нас сейчас слушает. Я сегодня выступал в «Молодой гвардии» на Полянке. Господи, как мне стало жалко тех времен, когда я работал на ТВ. Я тогда, понимаете, приносил пользу. У меня было ощущение, что я в этих программах связываю людей, как-то connecting people, решаю проблемы больных или инвалидов. Я в школу-то, собственно говоря, вернулся, потому что времечко закончилось, и надо было как-то... как-то компенсировать потребность в пользе, в самооправдании, в оправдании своей жизни. Ну, что я там пишу какие-то буквы? Надо людям помогать. Вот такая была идиотская, то, что Самойлов написал, сочинитель российских мучит сознание пользы и мужицкий бунт. Вот сознание пользы. Платили очень мало и там, и в школе, и во времечке. Как принять решение, жениться или нет? Ну, прямо Панур какой-то это написал. Помните, Панурк дает совет? Ну, тогда женись, ну, тогда не женись. Мне кажется, что жениться надо. Вот просто могу вам сказать. Да? Потому что в какой-то момент, об этом очень хорошо Меньшиков сказал Олег в интервью мне же и Жаровой, он сказал, в какой-то момент, ребята, нужно перед кем-то отвечать и от кого-то зависеть. Это биографическое, возрастное. Ну, если вам не надо, если вы от этого свободны, дай вам Бог здоровья, но я вот с какого-то момента, в моем случае это было довольно рано, 22 года, но я считаю, что жить одному нельзя. В развитии вашей циклической теории, кто сегодня Гоголь? Время еще не то. Еще никакого Гоголя не появилось. Гоголь – это фигура, ну, как сказать, зрелого заморозка, конца заморозка. Мне трудно сейчас представить человека, который бы замыслил мир и начал его описывать. Вот как Гоголь придумал Украину, придумал Петербург, Россию допридумать не смог, сломался на этой задаче, но почти всех героев 70-х годов, 60-х угадал во втором томе. Мне кажется, что Инкарнацией Гоголя был Бабель наиболее точный, и, конечно, Бенька и Левка – это Остап и Андрей. А вот кто это потом? Ну, может быть, Искандер, не знаю. В Искандере были гоголевские черты. Придумал Абхазию, придумал Москву, на России сломался. Ну да, вот может быть Искандер. Какие-то, ну, во всяком случае, дружба Блока и... То есть не Блока, а дружба Жуковского и Гоголя, ну, это та же инкарнационная линия, она в дружбе Окуджавы и Искандера повторилась довольно точно. Я не очень знаю, кто был... Ну, Блок с Бабелем, конечно, знаком не было, это невозможно. Но дружба... Ну, может быть, дружба Блока с Ремезовым отчасти, да? Ремезов такая тоже гоголеподобная фигура. Достаточно почитать, как... Послушать, как Ремезов уже слепой, наизусть читает вот этот эпизод с паночкой Язвия, который мне представляется эротическим. Да, это довольно интересно. Ну, а теперь вернемся к проблеме Чехова. Значит, мне представляется, что в основе чеховского мировоззрения лежала клаустрофобия. Боязнь замкнутого пространства, боязнь в том числе физиологическая. Она провоцирует, ну, это наиболее наглядно можно проследить, конечно, в моей жизни. Отчасти это есть и в скучной истории. Ну, помните, когда вот в моей жизни рассказ провинциала такой описывается отец, архитектор, человек, который строит убогие тесные дома, в которых душно. Образ отца у Чехова всегда связан с образом тесноты, духоты дома. Посмотрите, как в припадке, как в именинах, в новой даче, сколько там описаний замкнутых пространств, выкидышей вследствие духоты, страшных публичных домов с их плоскими крышами и духотой. Для Чехова дом никогда не был символом уюта. И напротив, прорыв, распад этих стен всегда счастье. У Чехова была даже не столько клаустрофобия, сколько, я рискну сказать, агорафилия. Такая любовь к открытому пространству. Агорафилия наиболее ясно чувствуется у него в «Степи». «Степь» – это самый счастливый его текст. И помните в «Степи» описание душного, тесного, страшного трактира. Может быть, антисемитизм Чехова во многом мифический. Держался на том, что для Чехова еврейская идея дома, семьи, сплоченности, она, ну, это вынужденный такой ответ на агрессию внешнего мира, но это тесный и душный дом, кстати, такой же дом в рассказе «Жидовка», ничего не поделаешь, это... тоже пространство чудовищной несвободы и интеллектуальной духоты. Для меня у Чехова вот главная тема в этой связи – это тема страха тюрьмы. Она была у него болезненно развита, эта тема, начиная с самых первых сочинений. Тема страха перед законом, тема вот, зависимости, да, ну вот у Чехова имеется в виду там не рассказ «Жидовка», конечно, он назывался иначе. Назывался он. Ну, у Чехова, понимаете, там есть знаменитый совершенно комплекс писем, которые беспрерывно цитируют, где слово «жидовка» действительно встречается довольно часто, и история с Дуней Фрос. Я не припомню сейчас точно, в каком рассказе идет у него конкретная речь вот об этой еврейской красавице, которая вымогает у героя вексель. Но, опять-таки, я думаю, что Юра Плевака не оставит нас сейчас своим содействием. Но думаю, что еврейская тема, как тема оседлости, замкнутости, до некоторой степени духоты, она напрямую связана у него именно с ощущением вот этой ограниченности, да, с ощущением непозволительной, ну, вот тут, кстати, непозволительной замкнутости. Вот тут, кстати, совершенно правильно на еврейском ресурсе на которую мне немедленно спасибо прислали ссылку, говорится, что тема губительного для личности отказа от своего становится стержнем образа полупомешанного Соломона в повести «Степь». Но Соломон – это немного другая история. Да? Там, правда, есть еще и прекрасный чудолюбивый Моисей. А по большому счету, любые способы, ну, там и скрипка Ротшильда тоже, любое скопидомство, накопительство, ограниченность – это, мне кажется, для Чехова черты, дурные черты, вынужденные, черты любой оседлости. И евреи в этом жребии не виноваты, но они, к сожалению, так или иначе возобновляются. Так вот, болезненный, мучительный для Чехова страх ареста, страх тюрьмы, наиболее наглядно воплотился, конечно, в абсолютно автобиографическом чеховском произведении. Самый наглядный чеховский автопортрет – это образ Громова. Вот «Тина» прислали мне, спасибо. Да, та самая «Тина», чеховский рассказ, в котором вот этот дикий антисемитский образ. Да. Так вот, ужас в том, что для Чехова страх тюрьмы – это такое онтологическое, простите за выражение, продолжение его любви к открытым пространствам и просто физиологической ненависти к любой отдельности, к любой замкнутости, к любой попытке обособиться, к футляру. Я думаю, что человек в футляре – это какой-то апофеоз чеховской клаустрофобии. Ненависти к закрытому человеку. И в этом смысле, ну, отсюда же знаменитое высказывание возражения Толстому, много ли человеку земли нужно, когда Толстой говорит, что человеку нужен два аршина, а Чехов отвечает, два аршина нужно покойнику, а человеку нужен весь мир. Громов одержим чеховским страхом тюрьмы. Он думает, что если в стране полный произвол, то, соответственно, и с ним в любой момент могут сделать все, что угодно. И если произошло убийство, которого он не совершал, то за это убийство могут арестовать и его. Я думаю, что когда Ленин читал «Палату номер 6» и испытал тоже страшный приступ клаустрофобии, о котором он писал Ане, своей жене, сестре Елизаровой, что вот я почувствовал себя запертым в палате номер 6, мне нужно было выйти на улицу, бежать, слушать людей и так далее, говорить. Вот эта замкнутость, эта тяга к свободе и ненависть к тюрьме – это чеховская мания. Мы должны признать, что эта мания – одна из важных составляющих его рассказа. Как всякий опытный врач, Чехов сумел «Врачу исцелись и сам», сам себе назначить терапию. Мне кажется, что тайна знаменитого его отъезда из Москвы в разгар славы, в 30-летнем возрасте, попытка его уехать в сибирское путешествие, отъезд его на Сахалин, это загадка, которая до сих пор всех терзает. Почему Чехов вдруг поехал делать перепись на Сахалине? По-моему, ответ очень прост. Если ты чего-то боишься, сделай шаг навстречу своему страху. Я думаю, Чехов исцелился от него хотя бы частично. А палатой номер 6, конечно, в огромной степени, но еще раньше поездкой на Сахалин. Человек, панически боящийся тюрьмы, добровольно поехал в тюрьму, чтобы этот страх снять. Причем в тюрьму каторжную, самую страшную для России. Эта поездка стоила ему не только, в общем, не только привела к освобождению его, но она стоила ему жизни. Потому что простуда, хронический плеврит, потом туберкулез, у него всегда были слабые легкие. Это настигло его ведь, простите, именно после того, как перевернулась его коляска, и он долго брел по грудь в ледяной воде. Он писал, дай бог каждому так ездить, но сам же писал, что я мог вообще оказаться всадником без головы, иронически писал он. Это была очень тяжелая, очень травматичная, очень страшная поездка. В результате появился остров Сахалин, который в корпусе тюремных текстов русской литературы безусловно первенствует. Я когда читал довольно большой цикл о литературе и журналистике, лекции такие на журфаке, и вот этот семинар, он касался именно
именно проблемы, когда литература прибегает к средствам журналистики. Конечно, «Остров Сахалин» – это как бы журналистика, но из художественных произведений Чехова это величайшее. Это документальный роман, тот жанр, в котором в 20 веке были написаны главные шедевры. Как и все тексты метасюжета русской литературы, он начинается в салоне, а заканчивается на каторге. Начинается он с разговоров о поездке, а заканчивается именно описанием этой каторги. Это страшный социально обличительный документ, и облучительный тоже, конечно, облучающий читателя, замаскированный под травелог. Это довольно частый в России способ маскировки. Путешествие из Петербурга в Москву тоже травелог. А хроника путешествия, как бы путевой очерк, путевые записки человека, который путешествует по Платонову с открытым сердцем, с открытыми глазами, и как впрок. Это человек, который видит весь ужас главного российского архетипа тюрьмы. Чехов в «Острове Сахалин» раскрывает гораздо более значимую проблему, чем условия содержания на Сахалине. Он говорит, почему в России такие тюрьмы, почему пенитенциарная система России – это система фактически ада. Потому что кроме этого страха ничто страну не удерживает. Если убрать страх, если сделать в тюрьме человеческие условия, если человек перестанет каждую секунду бояться, что с ним можно сделать все, он перестанет подчиняться. А он начнет жить. А основа дисциплины российской, вообще главное, что есть в российском сознании, это, конечно, тюрьма. Я абсолютно уверен, что она страшнее смерти. И ад это не просто смерть, а это продленная, вынужденная, мучительная жизнь. Главное, что Чехов там описывает, и у Чехова, кстати, это очень важный инструмент описания мира, главное, это обонятельный кошмар, зловоние. Вот там один эпизод, где он описывает смесь запахов вот этой тюремной казармы, этого жилища, запаха нечистого тела, сушащейся здесь же портянок и ватников, и чудовищный запах гнилой капусты, который пронизывает на Сахалине все, и тухлой рыбы, и мокрого дерева. Вот это страшное, конечно, описание. Дикая густота этих ароматов, наполняющих книгу. Для Чехова «Остров Сахалин» – это не просто проклятие каторжной системы России. Это не только описание случаев несправедливых приговоров, адских судилищ, диких биографий, из которых он потом сделал много замечательных рассказов. Это ответ на главный вопрос, почему Россия так устроена, почему это устройство вечное. Для того, чтобы в России появились какие-никакие свободы, и главное, чтобы у человека появилась какая-никакая социальная ответственность, он должен перестать бояться постоянно того, что его можно схватить и ввергнуть в ад без всякой ответственности и без всякого объяснения причин. Вот просто можно сделать с человеком все. И история Дадина нам это подтверждает, и масса истории 20 века нам это подтверждает. Это неизменно. Судебный произвол и дикие пенитенциарные условия, дикие условия в тюрьме, это российское ноу-хау, это главная духовная скрепа государства. Государство, которое держится на страхе. Вот таков чеховский приговор царской России. Но что в этом смысле изменилось? «Остров Сахалин» – это книга, которая сохраняет невероятную актуальность. Именно поэтому в общем контексте творчества Чехова она как бы замолчана. Если бы ей уделялось столько внимания, сколько чеховским пьесам, как говорил Солженицын, другая была бы история России. Я думаю, что в истории России есть три великих книги, которые этой теме посвящены. Это почти одновременно вышедший «Остров Сахалин» Чехова, «Воскресенье» Толстого, где тюремные сцены написаны им на материале огромного опыта, а постоянных посещений тюрем, где томились его ученики-единомышленники. Это, конечно, величайшая книга о тюрьме, о психологии тюрьмы, о том, что надо сделать, чтобы упразднить тюремные страхи российские. Третья книга, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Это ключевая проблема России. И Чехов в «Палате номер 6», между прочим, он и создал сосредоточенный символический образ России. Посмотрите, кто там у него сидит. Жид Масейко, которому, кстати, разрешен уникальная возможность. Ему разрешена прогулка. И обратите внимание, какую здесь точно предсказал Израиль. А есть, значит, Громов интеллигент, есть доктор, который туда попадает, есть мужик тупой, и есть страшный сторож Никита, да, и чиновник. Вот здесь, как капля воды, страшная Россия у него отразилась. И как только в России упразднится палата номер 6, шестая часть суши перестанет быть замкнутой и возобновится хоть какая-то в ней свобода, кончится эта роковая духота, тотчас мы увидим нового человека. Небо в алмазах не гарантирую, но человека нового увидим. Спасибо, услышимся через неделю.